Глава 24.
Щепоть сушеной травы чимук, 2 очищенных корешка сухороста, полгорсти толченой желтуницы, топленое масло.
«Ты все запомнил с первого раза?» Шаман удивленно глянул на Коса. «У тебя хорошая память, почти как у меня».
«Я не запоминал», — в свою очередь удивился Антанья. «Я записал».
И продемонстрировал шаману свои записи. Слово «записал» Кос произнес по-кабирски, поскольку по-шулмузски его не знал, как, впрочем, и я. Но шаман догадался.
«Записал», — повторил Куштенгри по-кабирски. «Вот этими значками все, что я говорил?» «Да?»
Кос утвердительно кивнул.
«Говорящие знаки», — задумчиво протянул неправильный шаман, почесывая кончик своего внушительного птичьего носа. «Знаю. У нас тоже есть. Но другие. Ими нельзя записать то, что я говорил. Только самое простое. 5 дюжин воинов ушли в поход. Вернулись 3 дюжины и еще 2. Сожгли стойбище Маалеев. Вот такое. Ваши знаки разговорчивее наших. Потом научишь».
«Научу», — охотно согласился Кос, а я вдруг обратил внимание, что при разговоре с шаманом Антанья держится особенно предупредительно и безукоризненно вежливо, стараясь не смотреть в глаза. Ну, тут я его понимал. «Научу», — повторил Кос и помахал в воздухе своим листком. «А вы что, все это дословно помните? Я имею в виду, вы шаманы».
«Конечно», —
равнодушно бросил Куштенгри, подумал и уточнил.
«Мы шаманы. Воины не помнят. У воинов ветер в голове, все слова выдувает. А нас с детства учат видеть и помнить. Или помнить и видеть. Вот».
Он мельком покосился на кучку ариджитов, отправившихся под предводительством Каблана обустраивать походную кузницу. Покосился и тут же отвернулся.
«Сколько человек?» — резко спросил шаман, как кнутом хлестнул.
Кос, тоже сперва глянувший в ту сторону, а потом снова воззрившийся на неправильного шамана, задумался, стараясь не поворачивать головы к ариджитам.
8, — неуверенно заявил Антанья, — и Каблан с Тахтаром.
7, — отрезал шаман. 7 риджитов, ваш кузнец и хитрец Тахтар. Кто из них в шапках, кто без?
Кос замялся.
— Ладно, — смилостивился шаман, — пусть будет никто, пусть будет сколько. Сколько шапок на 9 людях?
5, — буркнул Кос.
— По-моему, наобум.
3, — подытожил шаман, и мне даже не захотелось его проверять. У кого из 9 волосы на уши падают, а у кого назад зачесаны?
— Антанья только руками развел.
— У кузнеца вашего волос курчавый, уши наружу торчат, — начал Куштенгри. — У Тохтара волос мало, а вот уши закрыты. 3 детей Ариджа конские гривы отрастили. Скоро не то что ушей, глаз не видно будет. Еще 3 волосы ремешком повязали и назад забросили. 1 плешивый, совсем. Дальше будем или хватит? Да?
«Хватит», — в один голос сказали я и Кос.
«Шаман должен не смотреть, а видеть», — наставительно заметил Куштенгри. «Шаман не запоминать должен, а помнить, иначе он плохой шаман. Жизнь понять не сможет, пропажу найти не сможет, судьбу узнать не сможет, предсказать ее не сможет, ничего не сможет. Такой шаман и не шаман вовсе».
Кос, понимающий, кивнул, а я, единорог, подумал, предсказывать, судьбу узнавать. Гуси, камешки, волосы, глаза твои ненасытные. И вообще, как он узнал о моем прибытии? Как в степи нашел? Похоже, Куш Тенгри мог многое такое, о чем мы понятия не имели. И это в шулме, в дикой шулме, где жизнь не стоит и треснувшей чашки. Крылось в умении шаманском нечто, связанное с шагом от ремесла к искусству, с яростью и радостью, с выбором между Масудом и Муниром. И я, единорог, еще подумал, что дело, наверное, не в памяти, остроте зрения или каких-то особых навыках, хотя и в них тоже, а в состоянии души, позволяющем сливаться с происходящим. Мы ведь тоже в состоянии беседы успеваем многое, чего в обыденной жизни и заметить-то не успели бы.
«Будем говорить, Куш Тенгри?» — спросил я. «Будем», — еле заметно улыбнулся неправильный шаман. «Только завтра, с утра, да?»
«Да», — ответил я, единорог, и двинулся к каблану, громыхавшему языком почище молота, отчего ариджиты работали, если и не лучше, то значительно быстрее. «Завтра, значит завтра».
А завтра оказалось совсем рядом. И таким же, как вчера, шатер, шаман и я с единорогом и обломком. «Ты позволишь мне взглянуть на твое прошлое, Асмохатта?» — чуть ли не торжественно спросил Куш Тенгри, усаживаясь напротив. «Нет, я не брал под сомнение возможности шамана. На его лице было написано, что он хочет не рассказ мой выслушать, а именно взглянуть самому. Но стоит ли ему показывать?»
«Стоит!» — решительно заявил единорог.
«Стоит!» — согласился обломок, злорадно сверкнув. «Нам скрывать нечего!»
Я вслушался в это «нам», и мне стал ясен замысел блистающих. «Ну что ж, шаман, смотри!» И я сам внутренне усмехнулся, освобождая единорога от ножен и протягивая его острием к неправильному шаману. «Так, что ли, это делается?»
Куш Тенгри, не поднимая глаз, протянул руку и неспешно сомкнул пальцы на клинке единорога. Некоторое время ничего не происходило, я расслабился и пропустил тот момент, когда пытливо мрачный взор шамана сверкнул навстречу мне подобно вороненой стали, и, проваливаясь во тьму, я успел крепче ухватиться за рукоять единорога и стать им. Во тьме или при свете, здесь или нигде, вчера или завтра, один меч встал спокойно против неба. Я знал, что неправильный шаман сейчас видит и чувствует то же, что и я. Но если я прекрасно понимал, что означает происходящее, и был к нему готов, то для шамана это было равносильно удару молотом. И не одному удару, причем в самом прямом смысле слова. Ведь сейчас я был единорогом, и шаман видел прошлое, прошлое прямого меча, блистающего из рода Дангьенов. Он видел его рождение. Вокруг полыхал огонь. Вселенная неистово грохотала. Я был раскален до красна, и молот невидимого пока кузнеца-повитухи рушился сверху раз за разом, сплющивая уродливые неровности, уплотняя мою плоть, и удары эти, приятно звенящей дрожью, отдавались в рождающемся теле, гибком, разгоряченном, юном, рвущемся жить. Я рождался в огне и звоне. Я выходил из горнила пламени,
Возбуждение все сильнее охватывало меня, и сила ударов молота передавалась. Испуганный крик расколол мир пополам, и через мгновение я, Чен Анкор, вновь оказался в шатре Куштенгри. Сам неправильный шаман неуклюже стоял на четвереньках. Видимо, он упал вперед и едва успел опереться руками о пол, выпустив клинок единорога. Как он при этом не порезался, а он не порезался, оставалось загадкой. Шаман изумленно смотрел на единорога, на мою железную руку, и, наконец, наши взгляды встретились. Без мрака и огня, просто, как и должны встречаться взгляды.
«Что это было?» — прохрипел шаман. «Ад? Да?»
«Прошлое», — честно ответил я, единорог. «Хочешь смотреть еще?» Но Куштенгри, похоже, уже пришел в себя.
«Хочу», — твердо заявил он, и, как показалось мне, без малейшего усилия и почти незаметно для глаза, оказался сидящим на своем прежнем месте.
Он хотел смотреть.
«Ну что ж, смотри».
И я снова протянул ему единорога. На этот раз даже я, да что там я, даже единорог не ожидал увидеть то, что возникло вокруг, что возникло в нас. Металл звенел о металл, кричали люди, бешено ржали кони, в горле першило от едкого дыма, и рука в латной перчатке, по локоть забрызганная дымящейся кровью, вздымала вверх тяжелый ятаган Фархад, который потом назовут Ильрахшим крылом бури. И мощное лезвие визжа от ярости опускалось на головы врагов, рассекая шлемы и черепа. И скользил на плитах площади гнедой жеребец. А я, мятежный эмир Абут-Таиб Абу-Салим Аль-Мутанаби, все смеялся в порыве боевого безумия. И бежали оставшиеся в живых защитники Кабира, а за ними вдогон неслись воины на взмыленных. Память латной перчатки. 8 веков тому назад. Когда мы возвратились в шатер, взгляд шамана прошел уже знакомый мне путь с единорога на мою правую руку, с руки на мое лицо. И снова на руку.
«В первый раз мы ушли далеко», — выдохнул Куштенгри. «Я никогда не заглядывал так далеко. Тому аду было 10 дюжин лет и еще немного. Но сейчас...» «Когда это было, Асмухатта?»
8 столетий, — ответил я, единорог. «С того дня прошло 8 столетий, Куштенгри, рожденный седым».
«И это был... это был ты, Асмухатта, да?»
«Нет, это были другие воплощения желтого бога Мо», — изрек язвительно обломок, услышав вопрос шамана в изложении единорога.
И я не нашел ничего лучшего, как повторить сказанное обломком. Шаман долго молчал.
Может быть, наконец произнес он со странной дрожью в голосе. Теперь я готов поверить в это. «Но я не верю. Ты не сердишься?»
«Нет».
«Тогда не позволишь ли ты мне все же взглянуть на твое прошлое, на прошлое твоего нынешнего воплощения?»
«Позволю». И я в третий раз протянул ему единорога. Нет, это единорог сам потянулся к неправильному шаману. На этот раз я ему показал. Я раскрылся, и мы ушли в кабир. Кабир бесед и турниров, ярких одежд и оружейных залов. Мы любовались подставками для блистающих и слушали песни бродячих чангиров. Мы дышали жаром кузниц и творили церемонию посвящения. Мы мерили мою жизнь вдоль и поперек. Жизнь до сверкающего полумесяца Нодачи. Жизнь до краев, наполненную звоном блистающих, готовых скорее умереть, чем пролить кровь. Мы были там, дома. Я не мог больше оставаться там, зная, что я здесь. И вернулся в шатер. «Я знаю, кто ты», — медленно и сурово произнес неправильный шаман. «Ты не Асмохатта. Ты больше, чем Асмохатта. Ты жил в раю и сумел добровольно уйти из него. Я буду звать тебя этим именем, а истина пусть останется между нами». «Сегодня мы смотрели прошлое», — сказал Куштенгри. «Завтра мы будем смотреть будущее», — сказал он. «Да?» — спросил он. «Да», — ответили мы втроем. Еще один день завершился. Один из бесчисленной вереницы дней, бывших до нас, при нас, будущих после нас. Лагерь засыпал. Костры еще горели, о чем-то беседовали несколько человек, сидевших у одного из этих костров, но большинство наших, я подумал, наших, улыбнулся, вспомнил о не наших, способных вскоре объявиться поблизости, и перестал улыбаться, уже удалились в шатры отдыхать. Налетел порыв стылого пронизывающего ветра. Я зябко поежился и взглянул на небо. Оттуда на меня безучастно смотрели холодные колючие звезды, блистающие небес. Что-то теплое и мягкое опустилось мне на плечи, и я поначалу даже не понял, что это такое и откуда оно взялось. А потом обнаружил у себя на плечах меховую доху, повернулся и увидел Чин, облаченную в точно такое же одеяние. И, видимо, Чин уже некоторое время стоял у меня за спиной. «Чин», — довольно глупо выговорил я и притянул ее к себе, пытаясь... Ах, да ничего такого особенно мудрого не пытаясь, кроме как обнять мою маленькую грозную Чин. И звезды в небе немного смягчились и потеплели. Она предприняла слабую попытку высвободиться, слишком слабую, чтобы поверить в ее искренность, поэтому я обнял ее еще крепче и зашептал на ухо всякую ласковую бессмыслицу. Деликатный обломок сообщил, что я придавил ему рукоять, и я попросил его заткнуться. Единорога с волчьей метлой я почему-то совершенно не стеснялся, тем более, что эти двое были заняты друг другом не меньше нас.
«Да ну тебя!»
Чин попробовала сделать вид, что сердится на меня, но ей это не очень-то удалось, да и трудно сердиться на того, с кем в данный момент целуешься. И мы в четыре ноги двинулись к шатру. К шатру, который я мгновенно переименовал из моего в наш.
«И зачем я за тобой, бродягой, потащилась?»
Чин ворчала в паузах между поцелуями.
«Из Кабира в Мэйлань?»
«Пауза».
«Из Мэйланя в Кулхан?»
«Пауза».
«Из Кулхана в Шулму эту про...»
«Пауза».
«Клятую, и что я в тебе, жеребце необъезженном, нашла?»
«А что в жеребцах находят?» — не удержался я. «Вот это самое и нашла».
Чин собралась было возмутиться, но передумала и махнула рукой, той, в которой на отлете держала волчью метлу.
«Может быть, именно это и нашла».
Видимо, она имела в виду что-то свое.
Мы ввалились в шатер, который кто-то, скорее всего, вездесущий Антанья, уже успел протопить. Через минуту единорог в углу умильно касался кисточкой волчьей метлы, что-то ей шелестя, а мы с Чин нырнули под ворох предусмотрительно заготовленных, кем неважно, теплых шкур. И больше я не собираюсь ничего рассказывать, потому что... Да не ваше это дело. И вообще хорошо, что у меня хватило ума бросить доху прямо на обломка, а самого обломка бросить подальше от меня и моей правой руки, так что до утра я его не слышал.